Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Александра Никифоровой с иконописцем архимандритом Амвросием. И в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова о поэтическом творчестве Георгия Иванова.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Смерть Саула. Давид делается царем. Давид отправился со своими спутниками к гефскому царю Анхусу, который в этот раз подарил ему один из своих городов, Сикелак, где он и поселился. Между тем князья гефские собрались идти войною на израильтян, и Анхус сказал Давиду: «И ты со своими людьми должен присоединиться к нам». Давид повиновался, но дорогою прочие князья выразили свое опасение, как бы он ни изменил им, а потому Давид должен был воротиться назад. Каков же был его ужас, когда на третий день по возвращении домой он на месте своего города находит одни развалины и пепел. В его отсутствие амаликитяне напали на Сикелак, сожгли его, увезли с собою всех жен и детей и угнали весь скот. Как не утомлены были спутники Давидовы от долгого пути, они решились, однако, тотчас же пуститься в погоню за разбойниками. Целую ночь гнались за ними по пустыне, и на другой день перед рассветом, наконец, напали на их шайку. Это внезапное нападение привело амаликитян в такое смущение, что Давид не только успел возвратить назад все похищенное ими, но даже получил от них богатую добычу. Но что в то же время происходило в верхней стране Иудейской, в горах Гелвуйских? Там израильтяне были разбиты филистимлянами. Иоаннафан с двумя другими сыновьями, Сауловыми, был убит. Сам Саул в отчаянии пал на собственный меч свой и умер. Давид только что возвратился на свое пепелище из погони за амаликитянами, как ему приносят весть о падении и смерти Саула. Один филистимлянин, обиравший вместе с другими трупы убитых на поле сражения, напал там нечаянно на тело царя. Сняв с него царское вооружение и корону, он отправился с этими вещами к Давиду. Несчастный, конечно, думал заслужить богатую награду, хвастливо извещая Давида, будто бы он своими руками умертвил Саула. Но Давид, услышав это, растерзал на себе одежду и воскликнул: «Как? И ты не побоялся поднять руку на помазанника Господня? Кровь его допадет на твою голову, ибо собственные твои уста свидетельствуют против тебя. Возьмите, убейте его!» И филистимлянин был тотчас же умерщвлен. После сего Давид с людьми своими возвратился в отечество и пришел в Хеврон. Здесь колено Иудина тотчас же провозгласило его над собою царем, а между тем Авенир возвел на престол израильский сына Саулова Иефосфея. Таким образом, у народа израильского вдруг стало два царя, только это продолжалось недолго. Спустя 7 лет Иефосфей был умерщвлен собственными людьми, и Давид сделался царем над всем Израилем.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, предлагем вашему вниманию вторую беседу с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в митрополии Морфу на острове Кипр. Сегодня мы говорим с отцом Амвросием о том, что такое византийское искусство в понимании современных греков и о византийских храмах Кипра. Ведь византийское искусство охватывает довольно широкий период, много веков, много разных стилей. Но если греки говорят о византийском искусстве, имеется ли в виду какой-то конкретный стиль, скажем, или какое-то богословское обоснование образа? Вот что такое византийская икона, византийское искусство в понимании современных греков, ну вот учителем которого был иконописец Фотий?
Ну, это сложный такой вопрос. Есть много людей, для которых византийская традиция ограничивается палеологовской Византией. То есть 14-15 век – это называется классика Византии. Но последние 10 лет я замечаю, что появляется такой осознанный совершенно интерес к более древней традиции, к Комнинской Византии и более ранним образцам. И я думаю, что это на самом деле такой феномен, который связан с литургической жизнью. Вот за это время, вот последние, может, 15 лет, довольно сильно изменилось отношение кипариотов к литургии, к причастию. Я имею в виду, что так же, как в России, был период, который постепенно свел на нет интерес, реальный интерес людей к литургии и литургической жизни, который практически выражался в очень редком причащении святых тайн. Ну, еще век тому назад для многих людей было нормальным принимать причастие 4-2 раза в году. Здесь то же самое, то же самое. Я думаю, что это было во всех вообще православных странах. И вот этот интерес к такой активной литургической, участию в этой литургической жизни, он начался здесь, можно сказать, недавно. Большую роль в этом сыграло и знакомство с нашими святыми, в том числе Иоанн Кронштадтский и Серафим Саровский, и книги русских богословов многих, в том числе вот отца Александра Шмемана. Эти книги недавно переведены на греческий язык. И я думаю, что именно вот это направление, оно параллельно себе вело и интерес к более углубленному знанию вообще церковной традиции, и в том числе вот иконописания. Потому что, если вы обратите внимание вот на иконописцев, многие из которых ограничивают свой такой художественный, сказать, кругозор, называемый классикой комненовской Византии, можно сказать, что это произведения, которые создают они, такое впечатление общее, что это законченное, но какое-то тупиковое направление. То есть вот только эти рамки, через которых человек не способен уже выйти.
Хотя там было, пожалуйста, какой любимый ваш памятник византийского искусства?
Византийского искусства. У меня любимый храм, любимая роспись — это Панагия Ракас. Второй храм, который также меня страшно радует, это Панагия Мутулас. Это совсем разные памятники. Первый храм — маленькая церквушечка, затеянная в горах и лесах, которая прожила все вот эти вот бури исторические, пронесшиеся, стершие с лица земли все эти столицы, центры византийского христианства. А она прожила все это время. Вот. И в ней сохранились чудесные фрески XII века. Поехал какой-то иконописец, вероятно, очень известный. Сохранилось даже его имя, его звали Федором. Ну, существует такая легенда, что якобы сын византийского правителя, который однажды на охоте в этих местах со своим эскортом, он выстрелил из лука, и стрела вонзилась в одно дерево. И ему пришло на мысль непременно забрать эту стрелу. И для этого он приказал срубить дерево. Дерево срубили, когда оно рухнуло, то на нем он увидел образ Богоматери. Что это за образ был? Непонятно, иконы это было или форма дерева, ну ничего неизвестно. Короче говоря, он решил, что это знак, что на этом месте должен быть храм Богоматери. И он распорядился, чтобы построили небольшую церковь, после чего побеспокоился о том, чтобы украсить ее иконами и фресками. Для чего? Якобы, так говорит вот предание, сам поехал в Константинополь и повез вот этого известного иконописца Федора, который и украсил вот весь храм замечательной росписью, которая не была ни записана, ни исправлена практически, она просто была промыта. Замечательная реставрация была сделана. Вот. Но это Константинопольская школа, видно, человек, тонко чувствующий образ и глубоко его понимающий, и вот и лик Пантократора, и вот эти вот такие очень пластичные силуэты пророков, которые как бы танцуют вокруг купола. Создается впечатление настолько единого, цельного образа, что мне невольно вот иногда приходила в голову мысль: вот зайди в этот храм какой-нибудь человек, который вообще не знает ничего, никогда не читал Евангелие, не молился, не знает ничего, ничего, ничего. Он зайдет, и первое впечатление – радость. Радость, которая сквозит абсолютно везде, во всем, в этих сочных красках, в этой законченности композиции, в этих образах, таких емких и так взаимно дополняющих друг друга. И невольно совершенно соглашаюсь с мыслью, что церковь – это место присутствия Божия на земле. Это место, где Троица Святая, она присутствует в взаимных образах. Второй памятник, о котором я говорил, вот этот храм Панагия Мутулас, совершенно другой. Еще меньше. Такая базилика сараеобразного типа, в которых находятся фрески 13 века. Вероятно, писал их какой-то местный иконописец, который, конечно, не получил такой школы замечательной. И рисунок, и композиция там, она совсем по-другому. Но, несмотря на вот такую наивность техническую, эти фрески передают абсолютно то же самое чувство радости и единства. Я помню, вот когда я жил в Мирусском монастыре, и мы, естественно, часто бывали в Преображенском соборе, и видели вот эти фрески в музейной экспозиции. Я думаю, что ощущение от живописи церковной вне литургического пространства, оно совершенно другое, чем живое общение с ней в контексте богослужения. Совсем по-другому вот и фрески, и иконы воспринимаются, когда ты живешь в литургии, когда ты видишь это и все это участвует тоже в богослужении. Люди приходят, все деревенские люди, это их церковь, они молятся уже почти 9 веков там. И для них это обыкновенное дело. Вот это искусство, которое нас радует, византийские фрески, мозаики, древнерусские фрески, иконы, они что же не на пустом месте создались? Множество слоев, каждый из которых питал людей, их творение. У нас, к сожалению, наши корни, они питались предыдущими веками, которые сознательно как бы отрывались от церковной традиции. Не только иконописная, вообще церковная традиция. И богослужебное пение, и архитектура. Несмотря на то, что существовала, вот, конечно, духовная жизнь, но культурный аспект церковной жизни, он совершенно не был параллелен. Существовали и подобный Серафим, и Иоанн Кронштадтский, и вся духовная линия, но искусство, оно прямого отношения к этой линии не имело. А реально должно быть очень глубокое, осознанное знание не только византийской традиции, а вообще церковной традиции. Знание и, как преподобный Серафим сказал, стяжание Духа Святого, который все ставит на свои места. Если этого нет, то происходят такие очень удручающие феномены. Я помню, как-то кто-то мне рассказывал, когда известный реставратор Кириков, он делал копию с Троицы, с Рублевской. Кстати сказать, очень верующий и религиозный человек. И человек, который сказал, он видел момент, завершающие моменты этой копии. Представлял себе это нечто странное. Когда икона вся была закончена, он сосредотачивал свое внимание на каждом отдельном кусочке. Два стола, на одном Рублевская Троица, на соседнем Троица, которую создавал он. Вся икона Святой Троицы Рублевская была закрыта холстом. Таким образом, что был оставлен маленький кусочек 10 на 10 сантиметров. То же самое было сделано с его иконой. И он кропотливо копировал вот этот кусочек маленький, 10 сантиметров квадратных. Каждую трещинку, каждый гвоздик, каждую вот потертость он копировал. И вот так вот, кусочек за кусочком, он скопировал всю поверхность Троицы. Когда эти две иконы были поставлены рядом, это производило странное впечатление. Мгновенно вы видели, где настоящая икона, а где ее копия. Она напоминала себе холодную пластмассовую копию. Все так, и в то же время это абсолютно не она. Понимаете, я просто хотел сказать о том, что жизнь в духе, та, о которой говорил преподобный Серафим, она на самом деле дает смысл всему, в том числе и церковной традиции, и архитектурной, и живописной, и какой угодно. Если просто следовать каким-то канонам, то это, я думаю, мало чего принесет нам.
Подошла к концу вторая беседа с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении братского хора монастыря Махирас на Кипре. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наши беседы о русской поэзии XX века в контексте православной культуры. Наш сегодняшний разговор будет посвящен Георгию Иванову, первому поэту русской эмиграции по определению известного критика Георгия Адамовича. Георгий Иванов вернулся в Россию стихами, когда Россия перестала читать стихи. Возможно, время Георгия Иванова еще не пришло, а возможно, что уже и прошло. А как и время поэзии в ее традиционном понимании, в том понимании, в котором оно сложилось в XIX веке. Поэзии как неугасимого света и драгоценного знания, как определял ее Иванов в одном из своих поздних стихотворений.
Слепой Гомер и нынешний поэт, безвестный, обездоленный изгнанием, хранят один неугасимый свет, владеют тем же драгоценным знанием. И черни, требующей новизны, он говорит, нет новизны, есть мера. А вы мне отвратительно смешны, как варвар, критикующий Гомера.
При таком отношении к духу века сего, интересующемуся в литературе лишь инновациями и коммерческими проектами, нищету и смерть в захолустном доме для престарелых можно считать гарантированными. Мир игровых автоматов не потерпит поэта, который сам не превращается в игровой автомат. Конфликт в этом случае неизбежен, и именно он, этот конфликт поэта с миром, противостояние, по определению Иванова, всепоглощающему мировому уродству, отстаивание драгоценного знания и изберегаемого в сердце поэта вечного света воды живой в некалендарном XX веке составляет главный нерв ивановской поэзии. Он родился 29 октября, 11 ноября 1894 года в Студенках Ковенской губернии в дворянской семье. Потомственный военный Иванов учится во втором петербургском кадетском корпусе, готовясь идти той же стезей, что его отец, дед и прадед. Но поэзия, а писать он начал очень рано, властно подчиняет юного курсанта себе и кадетского корпуса. Он не заканчивает. А журнальчик «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности» публикует его стихотворение «Инок» и литературно-критический обзор поэтических книг Зинаиды Гиппиус, Иннокентия Анинского и Максимилиана Волошина. С этого времени, то есть с 15 лет, Иванов оказывается в самой гуще столичной литературной жизни. Александр Блок подписывает ему свою книгу. Среди его знакомых знаменитый тогда Михаил Кузьмин, Игорь Северянин, не менее знаменитый Георгий Чулков и многие другие. Вместе с Сергеем Городецким, Николаем Гумилевым, Анной Ахматовой, Осипом Мандельштамом Иванов представляет цех поэтов, движение акмеизма. После расстрела Гумилева он возглавляет этот цех до своего отъезда из России. К этому доэмигрантскому периоду Георгий Иванов будет возвращаться в течение всей жизни, и не только в стихах. Его проза, вызвавшая немало нареканий, билетаризированные мемуары «Петербургские зимы», очерки, все вырастает отсюда. Избранные стихи этих лет составляют первую книгу несостоявшегося собрания стихотворений поэта, названную «Лампада». Открывается она стихотворением, говорящим, по-видимому, о том отношении к действительности, которое Иванов выделял для себя как наиболее значимое.
«Из белого оланецкого камня, рукою кустаря трудолюбивой, высокого и ясного искусства, нам явлены простые образцы. И я гляжу на них в тревоге смутной, как может быть грядущий математик, в ребячестве еще не зная чисел, в учебник геометрии глядит. Я разлюбил создание живописцев, и музыка мне стала тяжким шумом, и сон мой одолевает веки, когда я слушаю стихи друзей. Но с каждым днем сильней душа томится об острове зеленом в Алааме, о церкви из оланецкого камня, о ветре, соснах и волне морской».
Вообще, иноческие мотивы, нередкие у раннего Иванова, представляются не только следованием литературной моде эпохи, за каковые их обычно выдают, сколько попыткой выразить то, что впоследствии станет сердцевиной его поэзии. Но это произойдет только на 10-й год после эмиграции. А до отъезда в 20-м году Иванов, словно пребывая вне времени и пространства, где военный коммунизм сменяется НЭПом, пишет:
«Наконец-то повеяла мне золотая свобода, воздух, полный осеннего солнца и ветра и меда, шелестят вековые деревья пустынного сада, и звенят колокольчики мимо идущего стада, и молочный туман проползает по низкой долине. Этот вечер однажды уже пламенел в Палестине. Так же небо синело, и травы дымились сырые, в час, когда пробиралась с младенцем в Египет Мария, смуглый детский румянец и ослик, и кисть винограда, колокольчики мимо идущего звякали стада, и на солнце, что гасло павлини, уборы отбросив, любовался глаза, прикрывая ладонью, Иосиф».
«Где Дух Господень, там свобода, и там, где свобода, там Дух Господень. Свобода как благодать, как евангельский свет, а не русский бунт бессмысленный и беспощадный». И хотя славу большого поэта принесут Иванову другие стихи, другое мироощущение, я думаю, чтобы избежать неверных выводов о его поэзии, важно помнить и эти строки. Как заметил сегодняшний петербургский поэт Алексей Пурин, Иванов всегда был поэтом эмиграции, только сперва эмигрировал из натуральной России в рафинированную культуру, а потом в предначертанную ему экзистенцию. Конец цитаты. Однако при этой естественной для столичного поэта эмиграции в рафинированную культуру Иванов не забывает о церкви из оланецкого камня и предпочитает ее созданием живописцев, музыке и стихам друзей. Религиозные мотивы не являются для него преобладающими, но они, не будучи выявлены в тексте, пронизывают его ткань.
Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил, томный луч озарит разрушение унылую груду, теплый ветер вздохнет, я травою и облаком был, человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду. Ты влюблен, ты грустишь, ты томишься в прохладе ночной, ты подругу зовешь, ты Ириной ее называешь, но настанет пора, и над нашей кудрявой землей пролетишь и не взглянешь, и этих полей не узнаешь. А любовь семицветную радугой станет она, кукованием кукушки, иль камнем, иль веткою дуба, и другие влюбленные будут стоять у окна, и другие в мучительной нежности сблизятся губы. Теплый ветер вздыхает, деревья шумят у ручья, легкий серп отражается в зеркале северной ночи, и, как ризу Господню, целую я платье края, и колени, и губы, и эти зеленые очи.
Любовь к женщине соединяется с религиозным благоговением перед святыней красоты, как сказал Пушкин. И не исключено, что, как и у Пушкина, религиозное чувство, по мере человеческой и творческой зрелости поэта, играло бы в жизни Георгия Иванова все большую роль. Вот только сумел ли бы он стать при этом, не будь крушение пушкинской России, ужасов военного коммунизма и эмиграции, тем Георгием Ивановым, которому принадлежит исключительное место в русской поэзии XX века? Или бы остался поэтом второго ряда, каким он покинул Россию в 22 году? Как бы то ни было, именно ему было уготовано выразить, а точнее преобразить и значит преодолеть то близкое к отчаянию состояние русской души, которое вряд ли возможно при нормальном, не катастрофическом ходе вещей. И в этом смысле Иванов, может быть, как никто другой, является поэтом будущего. Будущего, как приближение к концу истории. «Земля и все дела на ней сгорят», утверждает христианство, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Для Иванова уже сгорели. С гибелью России весь мир рушится для него в апокалиптическую бездну. И для пережившего этот обвал ничего не остается, кроме горькой иронии.
Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет. Только желтая заря. Только звезды ледяные. Только миллионы лет. Хорошо, что никого. Хорошо, что ничего. Так черно и так мертво, что чернее быть не может, и мертвее не бывать, что никто нам не поможет, и не надо помогать.
Семантика этого, кавычки открываем, страшного, гениального и чрезвычайно характерного стихотворения, по определению Алексея Пурина, цитирую, начисто отвергает любые попытки его ситуационного, скажем, политического прочтения. Речь тут идет не об убийстве в Ипатьевском доме, а о смерти без воскресения. Понятно, если эмиграция – зримый, посюсторонний мир, то Россия, синонимичная царю с прописной буквы, и Богу – потусторонний мир души и бессмертия. Россия – душа, но ее, согласно Иванову, нет. Нет и бессмертия, нет рая. Конец цитаты. Однако для другого петербургского поэта Дмитрия Бобышева из этих строк было понятно совсем другое. Он видел в них не ивановский символ веры, а юродство. «России нет», — желчь изливал Иван, и хорошо юродствовал Георгий. Что поистине непонятно, так это то, что натренированный филологический слух принимает ивановское ерничание за чистую монету. Не слышит, что, пародируя ненавидимых им большевиков, ликвидировавших, в кавычках, и Бога, и царя, и Россию, Георгий, говоря одно, утверждает другое. Если чего-то действительно нет для него, так это иллюзии, связанных с такими понятиями, как Бог, Царь и Россия. Нет, как скажет герой распада атома, так долго баюкавших человечество снов. И это хорошо.
Россия – счастье, Россия – свет, а может быть, России вовсе нет, и над Невой закат не догорал, и Пушкин на снегу не умирал. И нет ни Петербурга, ни Кремля, одни снега, снега, поля, поля, снега, 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 а ночь долга, и не растают никогда снега. Снега, 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 а ночь темна, и никогда не кончится она. Россия тишина, Россия прах, а может быть, Россия только страх. Веревка, пуля, ледяная тьма и музыка, сводящая с ума. Веревка, пуля, каторжный рассвет над всем, чему названия в мире нет.
Мы уже не на земле, где снега рано или поздно тают, и ночь сменяется утром. Отныне и навсегда Россия — иное название вечности, где лишь веревка, пуля, ледяная тьма и музыка, сводящая с ума. Или веревка, пуля, каторжный рассвет над всем, чему названия в мире нет. Мы уже не на земле, а как бы над ней, но и земля, то есть Россия, и мы все же существуем, пусть в каком-то ином измерении, в измерении смерти и музыки. И эта музыка для Иванова — та же Россия, которую невозможно покинуть ни здесь, ни после смерти.
Это звон бубенцов издалека, это тройки широкий разбег, это черная музыка блока, на сияющий падает снег. За пределами жизни и мира, в пропастях ледяного эфира, все равно не расстанусь с тобой. И Россия, как белая лира, над засыпанной снегом судьбой.
Россия, как умирающий Горасы и в лебедя, превращается в белую лиру, и все, что именуется сакральным понятием Родины, отрывается от земли. На земле же значимо лишь то, чему нет названия. Все названное, объективированное, риторика любого рода, любая идеология воспринимаются как неадекватные.
Я слышу история и человечество. Я слышу изгнание или отечество. Я в книгах читаю добро, лицемерие, надежда, отчаяние, вера, неверие. И вижу огромное, страшное, нежное, насквозь ледяное, навек безнадежное. И вижу беспамятство или мучение, где все навсегда потеряло значение. И вижу вне времени и расстояния над бедной землей неземное сияние.
Начиная с вышедшего в 31-м году сборника «Розы», стихи Иванова производят впечатление написанных как бы за болевым порогом, когда после преизбытка боли, боли уже не чувствуешь. И психика, предохраняя саму себя, перестает реагировать на происходящее или реагирует совсем по-другому. Ивановское мироощущение напоминает восприятие действительности тем, кого пытают в подвалах НКВД или кто сидит в начиненной взрывчаткой в спортзале Беслановской школы, когда важно прежде всего не сойти с ума.
Лунатик в пустоту глядит, сиянье им руководит, чернеет гибель снизу. И даже угадать нельзя, куда он движется, скользя по лунному карнизу. Расстреливают палачи невинных в мировой ночи. Не обращай внимания, гляди в холодное ничто, в сиянии постигая то, что выше понимания.
Ничто и неотделимое от него сияние, в котором открывается непостижимое, атеизм лишь в том смысле, в каком можно назвать атеизмом отрицательное богословие, апофатизм божественного мрака Дионисия Арипагита. Бог и его действия в мире выше понимания, как и смысл страдания. Алёше Карамазову нечего возразить своему брату, когда тот утверждает, что мировая гармония здесь или в будущей жизни не стоит слезы ребенка. Алеша молчит, потому что любое логически безукоризненное опровержение будет напоминать Теодицею друзей Иова, призывающего к ответу Бога, а не человеческую мудрость, которой нечего сказать Иову. Она, эта мудрость, лишь жиденькое противоядие смысла, удивительно быстро перестающее действовать, и за ним глухонемая пустота одиночества, как определяет ее герой распада атома, и кончает праздновать свои именины. Но Иванов, в отличие от своего потерянного человека, знает более действенное противоядие. Таким противоядием для него является поэзия. по определению Иванова, противоядие против безбожия, диамата, рабство тела, растление душ. Уже этого довольно позднего, 1950-е годы определения, достаточно, чтобы снять с Иванова обвинение в ледяном атеизме, да еще и математически выверенном. На самом деле мы встречаемся здесь с отказом от лубочных картинок из детских нравоучительных книжек, отжившей свой век схоластики и просвещенческого гуманизма. Отказом ввиду очевидного банкротства прежней доапокалиптической картины мира. Но вера остается. Только верующий поэт, страдающий вместе со своей измученной родиной, может написать «Стучитесь в занавес железный, кричите, да воскреснет Бог». Достаточно прочитать Иванова, не только стихи, но и прозу, воспоминания, очерки, критику, чтобы понять, что сам он вовсе не следует декларируемой им установке «не обращать внимания». Он не безучастен ни к событиям, ни тем более к конкретным людям. Пожалуй, он единственный из больших поэтов, кто посвятил стихи царственным страстотерпцам.
Эмалевый крестик в петлице, и серой тужурки сукно. Какие прекрасные лица! И как это было давно! Какие прекрасные лица! И как безнадежно бледны! Наследник, императрица, четыре великих княжны.
И, по контрасту с этими прекрасными лицами, отвратительные рожи сталинской свиты, стоящей у гроба вождя.
Какие отвратительные рожи, кривые рты, нескладные тела. Вот Молотов, вот Берия, похожий на вурдалака, ждущего кола. В безмолвии у сталинского праха они дрожат. Они дрожат от страха, упрямо пряча некрещенный лоб. И перед ними высится, как плаха, проклятого вождя, проклятый гроб.
Упрямо прячущийся некрещенный лоб указывает на причину превращения человека в вурдалака, в живого мертвеца. Безбожие и большевизм для Иванова синонимичны, одно логически следует из другого. Но антитезой большевизма он видит не западную демократию, где царит в сущности та же, но не доведенная до крайности скука мирового безобразия, а то, что не от мира сего, сияние, музыку. Обобщая, можно сказать, что мир Иванова – это мир между смертью и воскресением, мир Великой Субботы. Черное облачение переменили на белое, и вынесена на середину храма плащаница покоится в нише из лилий. Бог умер и еще не воскрес, но в неуспевшей рассеяться голгофской тьме уже занимается над бедной землей неземное сияние. Нет ничего, кроме этого. Вера в ее обычном понимании, очевидным образом посрамлена, царь убит, России, как православного царства, прообраза царства небесного, больше не существует. Вместо нее страна рабства, смерти и абсурда. Антироссия, Совдеп, СССРия. И хорошо, ибо такова воля Божья. Хорошо, потому что именно теперь, когда все черно и мертво так, что чернее быть не может и мертвее не бывать, все нереально, кроме нереального, все бессмысленно, кроме бессмыслицы, Бог, Царь и Россия, чье отсутствие так наглядно, так неоспоримо, есть, как никогда раньше. Это несомненно, ибо невозможно, как обосновывал свою веру в воскресение Тертуллиан. Это выше понимания и открывается лишь тому, кто не боится глядеть в холодное ничто, тонущее в запредельном сиянии. «Держи ум свой в аде и не отчаивайся», — сказал в 20 веке Спаситель старцу Силуану. Что-то подобное, похоже, расслышал Иванов. И, как он говорил, превратил отчаяние в игру. Яд в противоядие против безбожия. «Я дышу», — начинается распад атома. «Может быть, этот воздух отравлен?» Но это единственный воздух, которым мне дано дышать. Консистенция яда по ходу повествования увеличивается, и вот мы слышим другое признание. Я хочу просто перевести дыхание, глотнуть воздуху, но никакого воздуха нет. Конец цитаты. Что же делать? Либо покончить с собой, либо научиться дышать в безвоздушном пространстве. Смириться. Потому что только смирившись можно победить, как говорил опкинский старец Амвросий. И вот единственное в своем роде свидетельство о такой победе в русской поэзии.
За столько лет такого маянья по городам чужой земли есть отчего прийти в отчаяние, и мы в отчаяние пришли. В отчаяние, в приют последний, как будто мы пришли зимой, с вечерни в церковке соседней, по снегу русскому, домой.
Отчаяние чудесным образом переходит в иное качество. Отчаяние как смирение, отчаяние как веры. А смириться и значит спастись. Для смирившегося ад превращается в дом, озаренный небесным присутствием, светом той самой церковки соседней, русского снега. И именно в этих ивановских стихах ключ к пониманию того, в кавычках, страшного, гениального и чрезвычайно характерного стихотворения, на основании которого Иванову предъявляется обвинение в самом страшном грехе, грехе неверия в воскресение. Иванов мог казаться жутким маэстро, собирающим весьма ядовитые цветы зла, как отозвался о нем кто-то из эмигрантов. Но представим себе, а представить это легко, что весь мир — чернобыльская зона, где никаких других цветов просто нет. Значит ли это, что мы должны отказаться их собирать? Ведь все-таки они цветы.
Свободен путь под Фермопилами на все четыре стороны, и Греция цветет могилами, как будто не было войны. А мы, Леонтьева и Тютчева, сумбурные ученики, мы никогда не знали лучшего, чем праздной жизни пустяки. Мы тешимся самообманами, и нам потворствует весна. Пройдя меж трезвыми и пьяными, она садится у окна. Дыша духами и туманами, она садится у окна. Ей за морями-океанами видна блаженная страна. Стоят рождественские елочки, скрывая снежную тюрьму, и голубые комсомолочки визжа купаются в Крыму. Они ныряют над могилами, с одной стихи, с другой жених, и Леонид под Фермопилами, конечно, умер из-за них.
Все времена сливаются в вечное настоящее, где цветы символизируют воскресенье, и одни реалии просвечивают сквозь другие, пустяки праздной жизни сквозь бесконечность войн. Весна, и она же блоковская незнакомка, ждущая клиента, античность, рождественские елочки и купающиеся комсомолки. Нужно ли объяснять, что за них, изо всех живущих, умер не только Леонид под Фермопилами? Что упомянутое как бы вскользь Рождество среди снежной тюрьмы указывает на центральный в мировой истории образ, приносящего себя в жертву за всех и за вся? Или вот такие открыто-христианские и по семантике, и по стилистике строки из посмертного дневника, стихов последнего года жизни поэта. Георгий Иванов умер 28 августа 1958 года.
Если б время остановить, чтобы день увеличился вдвое, перед смертью благословить всех живущих и все живое, и у тех, кто обидел меня, попросить смиренно прощения, чтобы вспыхнуло пламя огня, милосердие и очищение.
Грезившееся когда-то над бедной землей неземное сияние превращается в пламя огня, низведенного на землю тем, кто учил любить не одних лишь любящих нас, но и врагов наших. Смиренно просящий прощения не только у тех, кого обидел он, но и у тех, кто обидел его, не может не быть прощен. Атом тем самым не только выигрывает игру, но и избегает распада. Жуткие маэстро, давая уроки музыки, сводящие с ума, уча таланту двойного зрения, учит прежде всего смирению, учит держать ум свой в аде и не отчаиваться.
Мир твой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.